«Алексей!» «Все в порядке», — сказал я в микрофон. «Нахожусь в коридоре, наблюдаю кормление млекопитающих. Вам видно?»
«Не ерепенься, Алексей», — сдержанно ответил Максютов. «Доложи, по какой схеме собираешься действовать?»
«По первой, активный поиск».
«Будем считать, что тебе виднее. А почему не по схеме карусель?»
«Не хочу».
«Это не ответ, Алексей».
Я повернул голову с телекамерой в сторону Настики.
«Буря эмоций и никакой мысли. Возможно, я-то еще смогу бороться, а она...»
Максютов задышал. Очевидно, в случае чего он рассчитывал рулить мною на расстоянии, помогая справиться с психовоздействием. Но как бы он сумел рулить совершенно необходимой Настикой? Непродуманность очевидного – яркая черта большинства скороспелых операций. Кроме того, я уверен, что управление объектом в принципе осуществляется не из эмоциональных зон, добавил я.
Можешь доказать?
Нет, только ощущения. Максютов помолчал.
Ладно, верю. Разрешаю действовать по обстановке.
Разрешает он. Вот счастье привалило.
Мысли мои, враги мои.
Воспользоваться фильтром?
Стоп.
Анатолий Порфирьевич, можно интимный вопрос?
Интимный? Валяй.
Штукин тоже был чипирован спецмоделью? Максютов хмыкнул прямо мне в ухо.
Сам понял. Молодец.
Да, Алеш, только поэтому ты остался жив.
Спасибо, буркнул я в микрофон.
Ну что ж. Максютов сходу не понял, зачем я задал этот вопрос. За что ему еще раз спасибо? Значит, спецмодель чипа позволяет видеть то, что видит чипированный, и при необходимости рулить им, как безмозглым кэгоном или зомби, но не позволяет читать его мысли. Это уже кое-что. Фильтр не нужен. Максютов не узнает, что я думаю о нем и что собираюсь сделать. Будь иначе, он ни за что не поручил бы Штукину сопровождать меня в Москву. Не стал бы он так рисковать своей единственной отмычкой. Ай да Штукин. Иметь в голове спецмодель и не выдать своего преданного служения первому шефу. Это и без чтения мыслей нечто. Умница, но и дурак. Надо было знать, как Максютов обеспечивает свои операции. Очень вероятно, что Гурген и его ребята были не единственными в присмотре и прикрытии. Свинья по-прежнему продолжала валяться посреди пещеры Нирваны и, по-моему, заснула. Поросята насыщались. Я взгромоздился на ноги и погладил по голове дочь. «Пойдем, мое солнышко».
«Куда?»
«Куда-нибудь». Это был какой-то новый коридор. Один из бесчисленных узких ходов, десятками ответвляющихся от основного коридора, петлявших, сливавшихся и снова расходящихся, как переплетенные щупальца невиданного головоногого моллюска остоногах, подравшегося с десятком обычных осьминогов. Наверное, ни в одной карстовой пещере мира не нашлось бы столь кошмарного переплетения ходов в сравнительно небольшом объеме. Настя хныкала, что устала. Временами я брал ее на руки, и она расслабленно повисала на мне вовсе нелегенькая. Иногда я уставал сам и разрешал себе пятиминутный отдых. Все сильнее болел бок. Хотелось пить, но я берег воду для Насти. Мы находились в монстре уже более 3 часов. Ходы. Лабиринт без Минотавра. Заблудиться я не боялся. Курсограф четко фиксировал мой путь. Но бродить бестолку надоело. Хоть попалась бы какая-нибудь камера, пусть с сюрпризами. Все лучше, чем бесцельное брожение по узким коридорам с риском напороться на психа с помповым ружьем. Никакого центра управления здесь не было и быть не могло. Я это чувствовал. Смысла в лабиринте тоже не видел. Ход опять раздвоился.
«Алеша, поверни направо».
«Почему?» — устало спросил я. «Налево вроде шире».
«По-моему, там помещение».
Максютову уже не раз мерещилось помещение, буквально в 2 шагах за ближайшим поворотом. Как, впрочем, и мне. Ослушиваться я не стал, не все ли равно, куда идти. И через 2 шага действительно увидел помещение. Хотя помещением это можно было назвать лишь с известной натяжкой. Простое тупиковое расширение, почти круглое в плане и без наростов на светящихся стенах. Шагов 6-7 поперечником. Опять тупик.
«Попробуй здесь», — Алеша, не очень уверенно предложил Максютов. Похоже, он послал подальше все высказанные им до операции соображения насчет сосредоточенности центра управления в одной точке и его относительной недоступности для посторонних.
«Это не очень похоже на центр управления», — возразил я.
«Сам знаю», — рявкнуло мне в уши. «Ты, блин, что ищешь, компьютер или пульт? Долго искать будешь. Пробуй, говорят тебе».
Я не успел задуматься, с чего начать, чьи-то руки легли мне на плечи. Оглянувшись, я метнулся в сторону, шнур натянулся, Настьку сбило с ног. Это была Маша, совершенно обнаженная. Не ожидал меня здесь встретить, Алеша. Я молчал, отчаянно стучало сердце. Не замечая нашей дочери, Маша сделала шаг ко мне. «Ты прости меня, дуру, ладно? Никто мне не нужен, только ты. С этой минуты навсегда. Мой Джеймс Бонд». Улыбнувшись, она сделала еще шаг и протянула ко мне руки. Я отшагнул назад и уперся в гладкую стену. «Ну что ж ты, глупый, иди ко мне». Глядя на мое лицо, захныкала Настя. Ни то она не видела Маши, ни то не обратила на нее никакого внимания. Странно.
«Анатолий Парфеевич», — завопил я, — «вы видите? Эй, там!»
«Это мираж», — спокойно сказал Максютов. «Фантом. На картинке с твоего чипа он есть, на телекадрах нет. Тебя пытаются одурачить, не обращай внимания». Словно услышав эти слова, морок исчез. Фу. Сердце еще попрыгало в грудной клетке, отдавая боли в бок, затем начало успокаиваться.